подкасты «Радио Свобода».
Рады вітати депутата Європарламента Петра Аустравічуса у бюро «Радіо Свобода». Ён сказав, що розуміє білоруську мову і буде чути. Так, видатно. І відповідати на моє білоруськомовне питання. І дякую вам, що ви погодилися на невелике інтерв'ю для «Радіо Свобода». Звернемся до самой важной подеи вот минулого часу в Европарламенте. Это разгляд резолюции по Беларуси, где вы были докладчиком, выступали, знаете, 13 хвилин, если я не помыляюсь. И ваш доклад стал основой для этой резолюции. Сирот многих важных питаний, там есть одна важная политическая заява, заклик до Международного криминального суду притягнуть до отказности Лукашенко. Это как было сделано и с Путиным. Скажите, какая реакция есть на эту резолюцию, этот заклик у Международного криминального суду и в вогуле, как далее вот этот рух в этом керунку махчимы?
Знаете, во-первых, после 2020 года, августа 2020 года, мы очень пристально следим за ситуацией в Белоруссии и должны признаться, что развитие ситуации идет не в пользу самой страны. То есть режим Лукашенко, он, я бы сказал, перехватил в каком-то смысле инициативу за счет репрессивных методов. Да? И если мы оставим так в стороне, то есть не будет достаточного внимания обращено на ситуацию в Беларуси, мы просто обретим белорусов на жизнь под Лукашенко. Да? Поэтому была инициатива иметь вот эту резолюцию, постоянную дискуссию о ситуации в Беларуси. И я должен сказать, что интерес был большой между всеми политическими партиями. Мы достигли очень хорошего консенсуса, понимания между основными политическими группами. И вот 13 сентября, когда мы приняли эту резолюцию, я очень доволен той поддержкой. 453 депутата высказались за, то есть очень солидное большинство, и очень маленькое количество сказали нет или воздержались, но что же, это ихнее право. Но это говорит одно, что Европарламент и вообще Евросоюз следит за ситуацией в Беларуси. Мы не только следим, но мы участвуем, помогая демократическим силам и предлагая некоторые решения на будущее, потому что очень важно, что будет в будущем.
А касательно вот этой инициативы про Международный криминальный суд?
Мы все знаем, кто виновен, кстати, и по развитию ситуации в Беларуси, кто виновен в преследовании оппозиционеров и свободных людей, это Александр Лукашенко. Я думаю, что он в большой мере выполняет, я бы сказал, миссию Кремля по угнетению белорусов. И мы думаем, что он должен быть наряду с Путиным. Они оба и начали войну против Украины. Они оба нагнетают вот это напряжение в регионе. Они оба используют методы угнетения и преследования оппозиционеров. Поэтому я очень надеюсь, что суд в Гааге скорейшим образом обдумает эту ситуацию и выдаст ордер на арест Лукашенко. Это было бы такое сильное политическое, знаете, новость вообще. И я очень надеюсь, что это повлияло бы и даже на умы самих белорусов. Они поняли бы, кто им старается руководить, да, и в какую сторону все это идет. Мы, как говорится, как демократическое общество, западное общество не может быть равнодушным к тем преступлениям, которые сделал и еще делает Лукашенко.
Ну, это касается Международного уголовного суда в Гааге. Ну, але есть и национальные суды, которые в рамках универсальной юрисдикции уже начали разглядать справы относительно Беларуси. На этом тыдне будет вырок Юрию Гарабскому в справе об вникнениях. Это первый такой приклад относительно Беларуси. Справы такие разглядаются так само и в Литве, и в Польше. Как вы меркуете, этот инструмент далее будет выкористовываться у справе отстоивания правов потерпелых белорусов?
Я думаю, это было бы правильное решение. что некоторые страны, особенно соседние страны, те, которые стоят на стороне свободного развития и демократического общества в Беларуси, они взяли бы на себя эту инициативу. Я понимаю, что это было, может обозначать еще новый прыжок в провокациях со стороны режима Лукашенко. Мы и так это видим на постоянной основе. Но я думаю, что хороший пример вдохновил бы не только самих белорусов, но, наверное, и показал бы определенную силу со стороны Запада, что мы не только говорим и не только критикуем, но делаем определенные решения. И я не вижу альтернативы, кстати, этому решению. Скорее мы это сделали бы, лучше было бы для всех.
Вы имеете в виду
универсальную юрисдикцию,
чтобы и в Литве, да, и в Польше такие справы разглядали?
Я очень надеюсь, что и Вильнюс, и Варшава обсуждают этот вопрос, и это не откладывается на неопределенное будущее.
Ну, есть уже конкретные справы, которые вывучаются, да, доследуются, да, собираются доказы.
Да.
Когда мы вернемся до вот этой сессии Европарламента, там выступала Светлана Тихановская, выступила с конкретной ясной заявой о том, что будущее незалежной Белоруссии у Европе, у Европейской Союзе, у семьи европейских цивилизованных народов. Как восприняли вот эту заяву, это решение консолидованной белорусской оппозиции в Евразии, и каким чином могут подтримать, пойти на сустрач?
Знаете, Светлана Тихановская не первый раз выступает в Европарламенте, но этот конкретный случай, я бы сказал, был очень удачным. Ее приняли очень сердечно, и я бы сказал, те аплодисменты, и характер поддержки и ее выступление был очень и очень серьезный. Я лично очень поддерживаю этот евровыбор, или, скажем так, выбор на западный вектор. То есть Беларусь должна быть европейским государством, не останавливаясь только на европейском выборе, но, скажем, в смысле политики безопасности и обороны, почему не стать даже членом НАТО? Это же, давайте говорить откровенно, признаки цивилизованного государства, потому что НАТО и Евросоюз никому не угрожают. Наоборот, мы строим очень сильный оборонительный альянс. Мы развиваемся в политическом и в экономическом смысле, но это не за счет других государств, это не против какого-нибудь отдельного государства. Понимаете, концепция нейтралитета умерла. Она умерла, наверное, особенно начиная с 2020 года. Лукашенко доказал, что он не идет ни на какой нормальный диалог. Он выбирает азиатский путь Москвы. Он просто воплощает этот русский мир в Беларуси. Да? Он не видит свободного, демократического и белорусского идентитета в своей стране. Он против этого. Поэтому говорить надо откровенно, что будущее – это европейское будущее, и сотрудничество в рамках этой территории. Я бы сказал, вектор Лиссабона-Минск – это тот вектор, где Европа и останавливается. Угу. Для меня этот вектор, как раньше говорили, Лиссабон, от Лиссабона до Владивостока, кончается. Какие тут фантазии? Мы видим, что там творится. От Минска до и дальше уже, скажем, от Витебска и дальше, там уже авторитарный режим. Там нет Европы. То есть географически для меня это второстепенно. Что там есть и Смоленск, и, может быть, можно говорить и географически, и о Москве. Но мы не географией занимаемся. Мы занимаемся политикой, экономикой. Поэтому это выступление было хорошо воспринято. И я надеюсь, что мы найдем пути сотрудничества, которые будут строиться на этой концепции. потому что подготавливать надо, надо обдумывать все реформы, которые надо будет сделать в Беларуси, готовиться к этому, укреплять вот этот переходной кабинет, что там были бы эксперты, с ними проводились бы дискуссии, как это делалось. Мы имеем очень хороший опыт, который собран на стороне Евросоюза. Не будет проблем с получением этого опыта. Поэтому это только на благо белорусов. И не надо, как говорится, искать третьего пути, который заведет опять же в какой-то тупик.
Переходные кабинеты и в офисе Тихановской недавно выступили с инициативой в рамках проблемы, которая вострилась в Беларуси с замежными пашпортами, особенно для десятков тысяч иммигрантов. Вот этот пашпорт новой Беларуси, как вы до него ставитесь? Насколько реально его, махчима, Литва и Евросоюз признали?
Это острая проблема, я сколько понимаю. Мы не должны создавать никакие рисковые ситуации, чтобы вот тем, которые, людям из Беларуси, которые выехали, чтобы было бы необходимо возвратиться в Минск. И там кто знает, что бы было, случилось бы с ними. То есть мы должны обеспечить полную помощь и услуги в этом смысле тем белорусам, которые не могут по разным причинам возвратиться и рисковать своей жизнью, своим благополучием и так далее. Поэтому я думаю, что в нынешнем промежутке времени, наверное, паспорта для так называемых неграждан могут выдаваться. Смотря на новую концепцию, которая разработана переходным кабинетом, как интересную, как очень, я бы сказал, амбициозную, но здесь, наверное, есть вопросы, связанные с гарантом, с обеспечением безопасности всех данных, которые собираются или должны быть собраны, выдавая такие паспорта. Я думаю, что это может быть в будущем, но на нынешний период времени, я думаю, что должна быть выработана концепция, какие паспорта должны выдаваться белорусам и на основе не местного гражданства. Да? И я очень надеюсь, что это будет не дискриминационный подход, то есть белорусы будут иметь возможность разъезжать по Евросоюзу, жить в отдельных странах Евросоюза, работать там и получать все необходимые услуги. Поэтому для меня это более важно, чем начать, может быть, длинную дискуссию о этих новых паспортах и не прийти к одному решению. Это выбор и решение будущего.
Вернуться к одному моменту в докладе и в резолюции, шлося про то, что Беларусь зараз перетворилась в країну сателіта России и есть погроза анексии. Чи ви бачите некие уже конкретные, скажем, детали этой погрозы, и какая могла быть реакция европейской супольности на дальнейшие кроки в этом керунку?
Знаете, я вижу, что идет такая кража суверенитета Белоруссии. И она идет постепенно, так этапно. Лукашенко это делает очень, я бы сказал бы, изощренно. Это не обязательно декларируется, но в реальности это идет. И это и так называемое союзное государство. Это все так называемые карты, где суверенитет просто сдается и передается в руки Москвы. И, конечно, для меня самое, наверное, важное и опасное – это культурная и идентичность, которая теряется за счет борьбы против национальной культуры, языка, мовы белорусской, да, и вообще вот этого исторического подхода к Беларуси, как страна, которая как бы появилась только в связи с Второй мировой войной. Так не было. И этот подход такой очень опасный. Поэтому мы должны все делать, чтобы эта борьба, скажем, даже так в интеллектуальном, культурном порядке против такой лукашизации, такой русификации Белоруссии, оно превратилось в настоящий процесс. Потому что иногда очень трудно будет людям объяснять совсем другое, когда на их вот такая пропаганда и дезинформация за счет Минска и Москвы и вот так производится уже десятилетия. Тут нельзя заигрываться, поэтому нам надо говорить, что между собой Как противостоять этому? Какая новость, какие вести должны передаваться белорусам, чтобы они не стали бы еще одной губернией имперской России?
І на остаток хаці гуманітарнае пытанне, звязанае з беларускімі палітвязнямі. Я ведаю, што вы цікавіліся лёсам Мікалая Статкевіча, звярталіся ў беларускія там уладныя структуры, чаму няма звестак ад яго. Наколькі вы асабіста, наколькі дэпутаты і Евросаюзу цэлым ангажаваныя вот у падтрымку, у выратаванне беларускіх палітвязняў, якія церпяць у калоніях і турмах і СІЗА?
Мы, депутаты в Европарламенте, принимаем это очень чувствительно. Мы понимаем, что десятки, сотни людей, они живут в таких плохих условиях и в тюремных условиях, которые, знаете, напоминают, наверное, систему ГУЛАГ, разве чем 21 век. Мы солидаризируемся с этими людьми, мы понимаем, какие трудные моменты в жизни они проходят. Мы не все можем сделать, потому что мы сами не получаем никаких ответов, когда мы пишем письма, но мы не должны разрешить себе забыть об этих людях. Если мы это случится, это, если интеллектуально, эмоционально мы как бы оставим этих людей один на один с режимом Лукашенко, это будет огромная ошибка. Поэтому мы будем и в будущем делать все возможное, чтобы напоминать людям, напоминать европейцам, что есть такая страна, Беларусь, где свобода слова сломлена, где за это садят в тюрьмы, дают 10-15 и больше лет, где люди не могут официально говорить на своем родном языке, так это, я не знаю, Евросоюз не имеет исторической и политической возможности отойти от этой борьбы и быть на стороне народа в Белоруссии. Поэтому я очень надеюсь, что мы это будем продолжать. И это мы делаем из всего сердца. Это не потому, что у нас такая должность. Да? Особенно в Литве и в Польше я должен сказать, что многие мои коллеги, они знают наизусть все списки этих политзаключенных, они знают, за что и как эти люди уже сделали для будущего Беларуси. Поэтому я хочу передать слова поддержки всем этим заключенным. Сегодня, кстати, день рождения Олеся Беляцкого. Нобелевский лауреат сидит в застенках. Вы покажите мне хотя бы еще одну страну, которая хочет себя назвать нормальной, где это происходит. По-моему, это самое худшее, что может произойти в стране, которая географически в центре Европы.
Знакомый с Олесем Беляцким?
Да.
Пишите ему?
Я поддерживаю контакты с его женой. Я передаю ему непосредственно привет, Олесь, держись, и твоя деятельность очень нужна белорусам для будущего Белоруссии. И будет день, когда мы тебя поздравим с Нобелевской премией совсем в других обстоятельствах.
И, вельми коротко, не могли бы проанонсовать, что еще можно чекать с белорусских справ в Европарламенте у будущем? Какие доклады, встречи, выставы, не знаю что?
Во-первых, мой доклад – это взнос или, скажем так, шаг в сторону разработки более, я бы сказал, такой структурной стратегии в связи с Беларусью. Я надеюсь, что Евросоюз не будет делать ненужных ошибок. Такие случаи, кстати, никто не гарантирован от этого, да. Мы должны воплотить все наши предложения в очень четкие, я бы сказал бы, систему конкретных действий. Только тогда мы добьемся чего-то. Ситуация очень критически важна теперь, потому что мы не можем себе создать такое впечатление, что там меняется все к лучшему. Наоборот, ситуация ухудшается, и только наша, я бы сказал бы, координированная политика всех евроинституций и всех стран Евросоюза. Если будут вот так министры некоторых стран разъезжать в Минск и передавать какие там послания диктатору Лукашенко, это для меня просто стыдно смотреть на это. И я очень надеюсь, что мы сделали выводы. И выводы должны основываться на конкретных шагах в поддержку народа и оппозиции, демократической оппозиции Беларуси.
Дякую, великий господар Аштраучис, за то, что вы робите, и за интервью.
Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Як славяне жылі разам з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі? Колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае? Калі з'явіўся народ беларускі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катедры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ і былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Калі гаворыш з гісторыкам, які займаўся этнічнай гісторыяй Беларусі, заўсёды вялікая спакуса заглыбіцца ў вельмі далёкія часы, у тыя часы, калі мы, ну, мала што ведаем, але хацелася б, ну, пачуць нейкае разуменне, ці можам мы хаця б нешта разумець з тых далёкіх часоў. І вот адно з такіх пытанняў, калі славяне пачалі змешвацца з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі?
Ну, яны пачалі змешвацца, калі пачалі тут расселяцца. Адказ вельмі просты.
5-6 стагоддзя, 7.
Ну, тут няма адзінай думкі сярод гісторыкаў, археолагаў. Хтосьці кажа 5-6, а хтосьці кажа, што гэта было пазней, нават у 8-9, і ўвогуле працэс ішоў дастаткова хутка. Ну, самае галоўнае, у нас, на жаль, няма машыны часу. Ось, каб з'ездзіць туды і паглядзець, правесці інтэрв'ю. Ось, таму ўсё, што мы маем, гэта толькі сіла нашай думкі. Ось, здольнасць пабудаваць нейкую рэканструкцыю, якая заўсёды заснавана на мінімальнай колькасці даставерных фактаў.
Так, это многія археолагі нават не хочуць рабіць атрибутацыю гэтых культураў. Хтось смелы кажа, як Сідоў ці Штыхаў, што вот это балцкая культура, гэта славянская, а вот некаторыя кажуць: "Не-не-не". Але разам з тым, вот калі мы гаворым пра сужыццё розных груп насельніцтва, дык непазбежна паўстае пытанне, як яны жылі разам? Так само, ці можемо хоч нешта сказати? Мірно ці воювали? Ці було гэта такі приход, який супроводжався сутикненнями? Ці це все ж більш мірно? Бо питання, от чому перемагала славянська мова? Балти відступали увесь час. Гэта вынік технологічної переваги славян, колькасної, військової. Як ви лічите? Просто думки такі.
Ну, знову ж таки, у нас нема крыніц, які б дозволілі доставерно про гэта меркаваць. І таму, ну, ось треба робити реконструкцію. І перше, що приходить у голову, що і протки білорусів, і протки балтів, які жили на території сучасної Білорусі, вони відносилися до одной и той же господаршей ниши. И они были землеробами. Это вельми истотно. И магчимости для развития землеробства, то бок земли вольных от лесу, бо эта территория была территория таежная, и лесом было покрыто там отсотка 80, а может навод и более просторы, то бок магчимости яны основали головным чином у долинах рек, где были не только плодородные глебы, а где и можно было вот достатково, ну, коли человек был мигрантом, достатково хутко почать займаться землеробством. Вот о чем справа. И в даденном выпадку и славяне, и балты были безумовно конкурентами. І з гэтага вынікае, што хутчэй за ўсё, калі з'яўляліся мігранты, гэта выклікала ўзаемную варожасць. Больш таго, вось да гэтага часу ніхто фактычна не паспрабаваў зрабіць рэканструкцыю, як гэта ўвогуле магло выглядаць у рэчаіснасці. Таму што у адрозненне ад намадаў, вось славяне не былі прыстасаваныя для перамяшэння ў прасторы на працягу ўсёй сваёй гісторыі. І ўзнікае пытанне, як гэта ўвогуле было. Ну, вось зразумела, што людзі прыязджаюць на новае месца, і перш за ўсё ім трэба сябе забяспечыць жыллём і харчаваннем. І мы ведаем, напрыклад, такія трагічныя апавяданні, як уладкоўваліся першыя перасяленцы на тэрыторыі сённяшніх Злучаных Штатаў Амерыкі, у тым ліку і тыя самыя пілігрымы, якія прыехалі на караблі «Мэйфлауэр», наколькі гэта ўсё было цяжка. І зразумела, што ў тыя часы, калі перасяляліся славяне, гэта не было прасцей. І, ну, першае пытанне, ну, вось прыехалі людзі, да, і дзе ім здабыць сябе харчаванне? І самы просты адказ гэта ў кагосьці захапіць. І з гэтага вынікае, што адносіны пачаткова не маглі быць мірнымі. Гэта першае. А другое, ўсё ж такі, на карысць таго, што збольшага адносіны былі мірнымі, сведчыць тое, што славяне в асноўным заселялі верхоўе рэк, дзе насельніцтва было балцкае не шматлікае. І хутчэй за ўсё былі вольныя землі. І тут можна прывесці такую аналогію, якая больш-менш вядомая па гістарычных крыніцах, гэта заселенне немцамі тэрыторыі Бранденбурга пасля 12-го стагоддзя, калі гэтая тэрыторыя была захоплена Альбрэхтам Медведзем, нямецкім князем. І вядома, што пасля гэтага на працягу некалькіх стагоддзяў немцы і славяне жылі разам адносна мірна па той простай прычыне, што насельніцтва было невялікае, шыльнасць была невялікая, і зямлі хапала ўсім. І вось працэс германізацыі славян, ён працягваўся вельмі доўга, некалькі стагоддзяў, ну а некаторыя групы, вядомыя сорбы або сорбы-лужычане, яны выжылі, захаваліся да нашых дзён. То бок вось можна праводзіць такія аналогіі з тым, як славяне рассяляліся па тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Калісьці супрацоўнікі аддзелу антрапалогіі Інстытуту этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору от казалі, што балцкія жанчыны часцей выходзілі замуж за славянскіх мужчын. Ці не сведчыць гэта пра заваяванне этой тэрыторыі? Бо мужчын забівалі, заставаліся жанчыны. Як вы лічыце, ці это наогул схаластыка?
Мне здаецца, гэта толькі гіпотэза, якая нічым не пацвярджаецца. І ўвогуле вось гэты працэс славянізацыі балтаў, ён цягнуўся вельмі доўга. І польскія даследчыкі, яны фіксуюць славянізацыю яшчэ ў канцы 19-го, нават у пачатку 20-го стагоддзя на паўночна-заходніх межах сучаснай тэрыторыі Беларусі.
Ды што казаць, у нашага вядомага гісторыка літаратуры прафесара Адама Мальдзіса ў доме бабуля і з дзедам гаварылі па-літоўску, а бацькі ўжо перайшлі на беларускую мову, і ён адпаведна быў беларускамоўны. Давайце адразу ў другое тысячагоддзе, 13-е стагоддзе, неяк от яны жылі 500-800 гадоў, штосьці там варылася ў панямонні, ў падзвідні. І вось пытанне, колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае ці этнічных групаў? Як вы можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, ведаете, отказ мой будет вельми простый. Нисколько народов яны не створили, бо у тые часы держава ніякія народы не створала. Вот. Это домодерные часы, коли политичные супольности и культурные у своих межах абсолютно не совпадали. Больше того, державе было абсолютно обыякова с большего, якое насельництво живе на яко территории, на якой мове яны размовляют. Ну, Максима цікавіла, и это мы можем бачить, якую религию яны восповедали, але все остальное было абсолютно, абсолютно не цікаво. Так что тут отказ абсолютно однозначный, что эта держава, и она не нараджала абсолютно ніякія народы.
И я, конечно, ведал про это и ведал, как вы откажете. Тому наступное питание как раз в связи с этим отказом у меня до вас. А какие идентичности имели место вот у тые часы, в раннем ВКЛ? Мовные, религийные, при державе, как это сказать, топографічная приналежность до Полоцкого князства, ці ще до нечого. Что мы можем
про раннее ВКЛ я увогуле вам нічого не скажу, бо я ніколи гэтым не займався і, широко кажучи, навык не цікавився. Больш поздние часы, там, ранние модерные, поздние средневечья, там уже больш-менш тощи можно казать, бо есть такие масовидные крыніцы, якія гэтую ідэнтычнасць адлюстроўваюць. Пра ранне я нічога не скажу. Абсалютна шчыра.
Окей, это мы говорим про ранне. А тады давайте паговорим адразу пра 14-16 стагоддзі, бо это вельмі цікавы перыяд. У савецкі час навукоўцы сцвярджалі, што менавіта ў той час узнік беларускі этнас, так званы. Вось. Ну, мы ведаем, што лінгвісты сёння адносяць узнікнення беларускай мовы да 8-9 стагоддзя, 8-га, ну, а не мовы, а асноўных фанетычных рыс беларускай мовы. Мы ведаем, што першы дакумент пісьмовы, дзе праявіліся асаблівасці беларускай мовы, это гандлёвая дамова Смаленска с Рыгай 1229 году. Але тым не менш, вот этнас казалі, што ён узнік у 14-16 стагоддзях. Што вы думаеце пра гэта? Сённяшняе развіццё беларускай гістарычнай навукі дазваляе рабіць такую выснову ці не? Бо ж яшчэ ў савецкія часы пра народнасць пісалі, нават не ў савецкія часы. Ігар Чаквін пісаў у канцы 90-х гадоў 20-го стагоддзя пра беларускую народнасць у часы Скарыны. Як сёння глядзіць этналогія на гэта?
Ну, ведаеце, Ігар Чаквін, ён нічога іншага напісаць і не мог. А па той простай прычыне, што ну, гэта мой былы сябра, калі мы писали наши працы и разом працавали в Академии наук, а проч советской теории этноса мы больше ничего не ведали. Сталевая заслона ось у гуманитарных науках она працавала вельми-вельми добро. На самой справе категория этноса, она такая достатково специфичная и властивая с большего российской и советской науковой думцы. Ось сам термін «этнос» і визначення йому дав російські науковіці, емігрант Широкогоров, який у 30-ті роки працював у Руським Шанхайським університеті у Китаї. А потім цей термін був і самовизначення було позичено з одного боку Львом Гумільовим, який шмат зробив його популярності. Ось, і амаль одночасово було позичено керівником совєтської етнографії Брамлеєм. І це такий своєособливий погляд на минуле, який, ну, скажімо так, дозволяє глядіти на минуле, як на нечто вельми подобне на сучасне. І ось тоді і казали, що ось існувала народність, і вона вельми, вельми подобна на націю, ну, тільки ось не хапала там агульності господарчого життя. Хотя сегодня, ну, можно сказать, сусветная наука, антропологичная, она совсем иначе ставится до этого питания. И больше специалистов в Оголе лишит, что про некие национальные супольности, про народы можно сказать только начинаешь с эпохи модерна. И только одинковые профессионалы, например, Энтони Смит, лишит, что можно сказать про этнии. И вот эти этнии, я на чем-то подобные на советские этносы, але все-таки не, это не одно и то же. Бо этнос у советской этнографии это вот амаль что сучасная нация, якая не вытеснявала минулым. Энтони Смит, коли он кажет про этнии, он кажет, что они звычайно бывали двух типов. Это были этные аристократичные, якія аб'ядноўвалі невялікую колькасць прадстаўнікоў кіруючнага класа. Ну, вось класічны прыклад арыстакратычнай этніі, гэта, напрыклад, нямецкія феадалы у Латвіі і Эстоніі. Ці этнія можа быць дэматычнай, якая не мае сваёй арыстакратыі, якая не мае свайго этнічнага кіруючага класу і якая не мае, скажам так, зафіксаванай у літаратуры і ў пісьмовасці асаблівасці сваёй мовы, мовы і культуры. Ось. І ў дадзеным выпадку, ну, калі ісці за Энтони Смітом, можна казаць, што так фарміравалася дэматычная беларуская этнія, і гэта не толькі вялікае княства літоўскае, гэта і значна раней, але вось характэрная асаблівасць, што прадстаўнікі гэтай этніі, яны адрознівалі сябе ад прадстаўнікоў іншых этній, але не ўсведамлялі сябе нейкай адзінай супольнасцю. І гэта захоўвалася, дарэчы, і да сярэдзіны 19-го стагоддзя.
І я спадзяюся, што мы больш падрабязна пра 16-18 стагоддзя пагаворым з вамі ў наступнай гутарцы, але тут я ўсё ж хацеў бы папрасіць вас даткнуцца пытання тэрміналогіі. Сёння спрачаюцца пра Вялікае княства Літоўскае, і часам это даволі, ну, сур'ёзныя спрэчкі ў каментарах пад рознымі публікацыямі, і это ўжо выйшла нават у палітыку, бо некаторыя палітыкі вымушаны былі зрабіць заявы адпаведныя. Тым не менш, пытанне тэрміналогіі. Мы ведаем, што гэтыя нацыянальныя ідэнтычнасці нарадзіліся значна пазней. І ў гэтым сэнсе ці слушна сёння называць балцкіх стваральнікаў Вялікае княства Літоўскага літоўцамі?
Ну, ведаеце, з пункту гледжання, скажам так, прыватызацыі мінулага, гэта цалкам апраўдана. Бо ўзнікае пытанне, што калі яны не былі літоўцамі, то кім яны былі? Вось. З іншага боку, вось калі вернуцца да гэтага пытання, якое вы паставілі, якія народы нарадзіла Вялікае княства Літоўскае, дзяржаве было не цікава, кім яна кіруе. І вось паглядзіце, яшчэ адзін такі момант. Вось мы прызвычаіліся да таго, што літоўскія князі, яны маюць літоўскія імёны. І Дзімінаст, Вітаўтас і гэтак далей. Але ў кроніках гістарычных, у летапісах, мы таких именов не знойдем. Там есть Кедмин, а не Едиминус, есть Витаут, а не Витаутас. И возникает питание, что это означает. Те они в Оголе носили иншие имены, а те державе было очень ровно, правильно, те неправильно керовников державы называют укромником. У любым выкатку гэта паказчык, што дзяржава да этнічнасці адносілася абыякава. Ну і сюды яшчэ можна дадаць такое. Ну, добра, вось, калі гэта была, калі кіраўнікі былі літоўцы, чаму яны не клапаціліся пра литовскую культуру, литовскую мову. Ведь не было ніяких спробов зробить эту мову мовой державной. Вот просто шукали іншие варианты, их было несколько, там и латина, и немецкая мова, а потом все-таки спынились на локальном варианте церковно-славянской, церковно-славянской мовы, якая поступово перетворилась в старожитно-белорусскую. Вот таким чином отбывались взаимоотношения поміж державой, культурой, этничностью и так далее. И вот, коли вернуться до вашего питания, те можем мы их называть литовцами? Так, конечно, вот князі были этнично литовского походження. И это все, бо ничего істотного еще раз для захования и идентичности мовы и так далее яны не робили. По той простой причине, что державе это было нецікаво. Вот держава этими проблемами занимается только в эпоху модерна.
Дякую, Павел. На сувязі був історик, заснувальник і перший загадчик кафедри етнології історичного факультету БДУ. Були професор Європейського гуманітарного університету Павел Цірашкович. Ми протягнемо нашу розмову про тиждень.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожен тиждень.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. Імени свободи. Книга, яку тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І гэта не метафізика. Яны пагаджаюцца со мною, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свободы.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
У революційному 2020-му білоруські медики уразили націю своїм героїзмом і ахвярністю не тільки в лікарнях і поліклініках, змагаючись з епідемією, але й на вулицях і площах. Однак, як самооддані патріоти, многі білоруські лікарі залишилися в історії і раніше. Повстанці 1863 року були різні. Векам, професії, характером їх зближало одно – не прийняття російської влади, яка вирвала родзіму з європейської цивілізації. Ведаючи, на що йдуть, яны обняли матерок, сестер і коханих і ступили на сустріч льосу. Тое повстання застанеться одним з нешматліких у історії 19-го стагоддя прикладов, коли по сутності купка узброєних людей, боронячи свою чоловічу і національну годність, кинула виклик велізарної імперії. Три європейські народи – білоруси, поляки і литовці – костом життів найлепших синов виказали протест російському абсолютизму і деспотизму, засвідчивши прихильність до конституційності і демократії. Гэта сказано і про його – Целестина Тихановського. Випускник Московського університету, він працював лікарем у городні, мав добру репутацію і широку практику, сачив за новинами у європейській медичній науці. Але в ягоних докторських саквах часто лежали не тільки ліки та інструменти. Целестин уваходив у городянську організацію, створеною Костюхом Каліновським і Валером Урублевським для підрихтовки повстання. Коли оно почалося, Тихановського призначили повстанським громадянським начальником городні. У його компетенції була вербовка людей в відділи інсургентів, а так само забезпечення їх зброєю і рештунком. У липні 1863 Целястина схапіла поліція. Заслуги доктора перед повстанням царський суд оцінив смертним покаранням, якою у виніку подкупу урадовців замінили 20 годами каторги. Хабаром, до речі, не гребував генерал-губернатор Муравйов-Вєшельник, якого у теперішніх подручниках по історії Білорусі називають вибітним державним діячем. На каторзі Тихановський будував Кругобайкальський тракт, був лікарем Олександровського острогу, маючи практику ще багатішу, чим у городні, сотні зняволених і навокольних жихаров. Уражена ахвярністю в'язня, який робив медичні огляди в кайданах, туремна адміністрація намірилася розкавати Тихановського. І він 5 годів відмовлявся, каб ділити з товаришами усе пакути. У Іркутську на вулиці Марата дагэтуль стоїть дом, де після визволення жив славутий на цілу Сибір доктор Білорус, до якого їхали навіть чукотки. Упершыню приїхавши до Ларисы Генієвс у Зельву, яе мужа Янку я вже не заспів. Поетка рассказывала мне, что после Янковой смерти щодня ходила на ягоную могилу поразмовлять ці просто побыть зим сам насом. А однойчі отчула, что нічого там уже нема, одна холодная земля, и потом переведывала клады одно в дні, визначеное народной традицией. Але згадывала и на мужа подчас кожних моїх погостинов. І тому задовго до виходу я з повіді я ведав про Янку шмат. І про його навучання на медичному факультеті Карлового університету у Празі. Рекомендацію на стипендію давав, до речі, сам Броніслав Тарашкевич. Ведав і про шлюб Лариси Янки в 1935-му у Білорусі. Ведав і про щасливе, а потім тривожні роки, прожитої в чеській столиці. З гэтых аповідаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Генієвс, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Пройти по житті побач з такою жанчиною так само було своєсаблівим подвигом, на який здатний не кожний. Лариса Антоновна по-християнську дарувала мужу тоя, що при кінці війни він вирішив залишитися в Празі, міркуючи, що Чехословаччина і надалі буде незалежною державою і не видасть їхню сім'ю советам. Гэтая блуда каштавала Ларисі Янку присудов на 25 годів канцлягера кожному. Каштавала разлуки з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ўжо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага універсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францішка Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петрович цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом Генієвсаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Ларыса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрусліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Борис Рагуля вучився у Новаградской белорусской гимназии, а после ее закрытия мусил довучиваться у польской. Успоминаючи створенную там дискриминационную атмосферу, Борис позднее писал: «У белорусской гимназии я ведал, что я белорус, а у польской отчул себе белорусом». За год до початку Другой Всесветной войны он сдав экзамены на факультет медицины Виленского университета, але в обход закону юнака-патриота забрали в польское войско. Потом были немецкий полон и утеки у жнивни 1940-го на уже занятую Червоной армией Радзиму, где Бориса напоткали арешт и смертный присуд. От его выконания уратовал только напад Немеччины на СССР. У осень 1943 года оккупационные улады приняли постанову про створение нового белорусского доброохотницкого формования Новоградского конного швадрону. Командовать им пропоновали выкладчику Новоградской наставницкой семинарии Борису Рагулю. Гитлеровцы не ведали, что он был сярод заснавальников белорусской незалежницкой партии, якая збиралася змагаться и с большевиками, и с немцами. Рагуля дав згоду, поставивши твердую умову полной незалежности швадрону от мясцовой немецкой администрации. 25 соковика 1944 года кавалеристы Рагули под своим штандаром с погоней и гербом на Вагратку приняли присягу на верность белорусскому народу. Швадрон удало дейничав як супраць советских, так и супраць польских партизанов за армией Краевой, что забивали белорусских активистов. Автор вспоминал про бойцов Бориса Рагули писал, что в тих умовах белорусскому народу заставалася только вера во властные силы. Это один и момент, який доминовал у новоарском швадроне. Его молодые жавнеры были люстерком народных почуццю. После войны здійснить еще дитячую мару, стать лекарем, Борису Рагулю допомог медичный факультет Лювенского университета в Бельгии. Живучи позднее в Канаде, он стал одним из найавторитетнейших в Украине онкологов. Однако приватная практика и науковые исследования николи не заминали ему працевать на белорусскую справу. У згуртаванні белорусов Канады, у Раде БНР, у Комитете допомоги детям ахвярам Чернобылю. Мы сустрелися с ним у середине 1990-х годов на съезде белорусов Полночной Америки у Кливленде. Энергичный потиск моцной и чуйной руки медика, глубокий допытливый позерк, автограф на ягонай книге «Белорусское студентство на чужине». Уражение от размовы сами склались в основу. Этому человеку можно доверить свое здоровье, а повоевать под его командованием я так само б погодился. Не просто назвать некую иншую вучельню, якая дала б Беларуси, да и свету, столько выбитных особов, як Виленская белорусская гимназия. Жахливой недоречностью выглядает тое, что мы дагэтуль не маем присвеченной ёй книги. Там, у стародавних базальянских мурах, починал свой шлях до науки и ведомости Вітаўт Тумаш, який потом студиював медицину у Виленском университете. С профессией он был лекарем и одночасно с натурой гуманистом. Написала про его во вспоминах деячка нашей эмиграции Раиса Жук-Гришкевич, якая студенткой споткалася с Тумашем на экскурсии у Виленском белорусским музее имя Ивана Луцкевича. Спадарни Раиса стверджая, что прозвитовтовы руки прошли все заходнебелорусские поэтичные сборники Максима Танка. «Танк мае здольности, а я – веды», – казал Тумаш. Ён же адрадагаваў и першую праскую книгу «Ад родных нив» Ларисы Геніюс. Беларуская энциклопедия поведомляя, что некалькі месяцев в 1941-м Тумаш был бурмистром Менску. Раиса Жук-Гришкевич згадывая, что в червені того года доктора Тумаша, який тады был в Берлине, арештовали и привезли в Менск с категоричным под погрозою зняволення загадом створить администрацию города и не допустить там эпидемию. Проз 4 месяцы он здолел отмовиться от посады и съехать. На эміграцыі Тумач стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў ягонае выданне «Запісы» і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумусу даследаванні жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны. Аднак у БССР ягоная бліскучая, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават уляўраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў падуе» або кнігі «Скарына на захадзе Еўропы у пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў ЗША найгрунтоўнейшы даведнік 5 стагоддзяў скарыніаны, што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванні з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надаць Тумусу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварываюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая усмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячэру адшукаліся адно хлеб і сала. Правда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася на дзіва плённым. Мы з Міхасём ўжо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі вратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго навачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Богдановича Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся, якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этерна». Жыццё кароткае, айчына вечная.